книге «Деяния» сравнительно немного сказано о Филиппе. И тем не менее, из того, что написано о нем, мы можем почерпнуть много полезного. Во-первых, следует иметь в виду, что Филипп, о котором здесь идет речь, это не апостол Филипп, а Филипп-благовестник. Впервые мы встречаемся с ним в 6 главе книги «Деяния». Он был одним из 7 избранных церковью для восполнения материальных нужд ее членов. Давайте освежим в памяти эту историю. У эллионистов, то есть у евреев, говорящих по-гречески, произошел ропот, что якобы их вдовы были пренебрегаемы в ежедневном раздаянии потребностей. Этот спорный вопрос был разрешен следующим образом. Было избрано 7 человек, все они были эллионисты, то есть не палестинские евреи, и этим 7 было поручено заботиться о нуждах этих вдов. Филипп был одним из них. От этих 7 избранных на служение требовалось, чтобы они были изведаны, то есть чтобы они были людьми хорошей репутации, чтобы они были исполнены Духа Святого и мудрости. Следующим событием в жизни Филиппа была неожиданная перемена места жительства. По причине сильного гонения вместе с другими верующими, проживавшими в Иерусалиме, Филипп вынужден был оставить столицу. По провидению Божию он очутился в Самарии. Прибыв в один из городов самарийских, он немедленно начинает проповедовать самарянам Христа. Таким образом, он делается первым проповедником благой вести в этой полуязыческой стране. Так что Дух Святой оказал Филиппу особую честь быть первым благовестником среди язычников. Но Филипп не только удостоился первым возвещать слово о Христе полуязычникам-самарянам, но он также был первым благовестником, возвестившим спасение через веру в Иисуса человеку, который был язычником в полном смысле этого слова, вельможе из Эфиопии, негру-африканцу. Об этом написано в 8 главе книги «Деяния». И заканчивается эта глава тем, что после того, как Филипп засвидетельствовал евнуху эфиоплянину, он восхищен был ангелом и был переселен в Азот. И, проходя, как сказано в 40 стихе, благовествовал всем городам, пока пришел в Кесарию. И последнее, что мы узнаем о Филиппе, об этом написано в 21 главе книги «Деяния», это что он поселился в Кесарии и что апостол Павел навестил его во время своего 3-го миссионерского путешествия. Об этом так сказано в 21 главе, в стихах 8 и 9. «На другой день Павел и мы, бывшие с ним, вышедшие, пришли в Кесарию и вшедшие в дом Филиппа, благовестника, одного из 7 диаконов, остались у него. У него было 4 девицы, пророчествующие». Вот это вкратце то, что мы знаем о Филиппе. И сегодня в заключительной беседе о нем я хотел бы коснуться нескольких полезных уроков из жизни этого замечательного человека. Пусть сам Дух Святой поможет нам в этом. Во-первых, пример Филиппа учит нас тому, что суверенный Бог сам избирает своих служителей. Это значит, что не людям поручено назначать служителей на духовную работу, а Духу Святому. Помните, что сказал Христос своим ученикам перед тем, как послать их на труд? Это было в самом начале земного служения нашего Господа. Об этом мы читаем в 9 главе Евангелия от Матфея. «И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия, исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Видя толпы народа, он жалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря». И теперь слушайте, что дальше сказано. «Тогда говорит ученикам своим, жатвы много, а делателей мало. Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». Вы слышали? Избирает, назначает и посылает служителей не человек, а сам Бог. Он господин, хозяин жатвы. Нам он велит молиться о делателях, а он их избирает и посылает. И дальше заметьте, как об этом сказано в следующей главе, то есть в 10 главе Евангелия от Матфея. Те, которым Господь велел молиться о делателях, их же Он избрал. Интересно, правда? 10 глава начинается так. «И призвав 12 учеников своих, Он дал им власть». И дальше «сих 12 послал Иисус». Это были те же самые, которые молили Господина жатвы, чтобы Он выслал делателей на жатву Его. Позже избрал Господь и других 70 учеников и послал их, как сказано в Евангелии от Луки. И тут мы снова читаем. «И сказал им Иисус, жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Идите, я посылаю вас». В 13 главе книги Деяний проиллюстрирована та же истина. После того, как церковь в Антиохии молилась, Дух Святой сказал: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их. Сии, бывшие посланы Духом Святым, проповедовали Слово Божие». Да, Он хозяин жатвы, и право избирать делателей на жатву принадлежит исключительно Ему одному. Когда Филипп и шестеро других были избраны для служения при столах, сказано, что апостолы, помолившись, возложили на них руки, и они приняли это служение, пещись о столах. Но, читая эту историю дальше, мне припоминаются слова мудрого Соломона. В 16 главе книги Притчи, в 1 и в 9 стихах, он пишет так: «Человеку принадлежат предположение сердца, но от Господа ответ языка». И 9 стих: «Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его». Когда апостолы избрали этих семерых, пищись о столах, они имели в виду только одно определенное служение для них. Послушайте, как они между собой рассуждали. «Нехорошо нам, оставивши Слово Божие, пищись о столах. Итак, братья, выберите из среды себя 7 человек изведанных, исполненных Духа Святого и мудрости. Их поставим на эту службу, а мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова». Да, таким было определение человека. И, в принципе, они были совершенно правы в своем решении. Но ни один из них не мог предвидеть, что имел в виду Дух Святой. У Духа Святого были шире планы для этих людей, по крайней мере, в отношении Стефана и Филиппа. Братья, которые были избраны для служения при столах, сделались передовыми проповедниками. Согласно плану Божьему, им суждено было не только служить при столах, но принести благую весть за пределами Иерусалима и Иудеи. Тут интересно заметить, что ни один из апостолов не был избран для такого почетного служения. Да, между собой апостолы решили, что те будут делать то и то, а мы что-то другое. Но Дух Святой определил, чтобы Стефан сыграл решающую роль в рассеянии церкви и чтобы Филипп первым начал извещать Евангелие язычникам. Да, дорогие мои, Дух Святой суверен, и Он избирает, и назначает, и разделяет каждому особо, как Ему угодно. Дорогие мои, никогда не будем забывать, кто является хозяином дела Божия. Суверенное право нашего небесного главнокомандующего избрать того, кого Он хочет. Избранным им Он назначает служение – служение, которое Ему угодно. Апостолы говорят: «Их поставим на эту службу, пищись о столах, а мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова». Дух же Святой добавляет к этому решению и велит Стефану и Филиппу, помимо того, проповедовать Слово Божие. Да, решает Бог наше служение, и мы должны повиноваться Ему, Господину жатвы. О, как чудно быть под руководством самого хозяина жатвы! Он избирает своих делателей, он их назначает и посылает на свой труд. Бывает, что он избирает такие сосуды, о которых человек и не подумал бы, что они вообще угодны для служения. Помните историю Давида и его избрание? Даже пророк Самуил не мог предположить, что этот самый младший из всех сыновей Исеи был сосудом, избранным Богом, чтобы стать царем израильским. И когда Иисей друг за другом приводил к Самуилу своих семерых сыновей, ни один из них не оказался избранным Господом. Но когда, наконец, привели младшего, восьмого, с которым отец даже и не посчитался, и подумать не мог, что этот будет избранным, Господь говорит Самуилу: «Встань, помажь его, ибо это он». Но заметьте дальше, как пример Филиппа указывает на то, что тот, кого избирает Бог, будет сосудом, приготовленным к служению, назначенному ему. Прибыв в Самарию, Филипп немедленно начинает проповедовать самарянам Христа. До этого нигде мы не читаем о том, что он был проповедником. Но, будучи избранным сосудом, Господь знал о нем то, чего никто, даже он сам не знал, что он имел дар слова. И поэтому Господь послал его в Самарию, где он начал проповедовать. Дорогие мои, мы можем быть уверены, что если Господь избрал нас и назначил нам какой-нибудь труд, то Он же дает нам способность его исполнить. Он не поручит тебе служение, которое ты не способен будешь исполнить. Возможно, что ты только тогда обнаружишь свой дар, когда будешь на месте твоего назначения. Бог не всегда открывает нам будущее дальше первого шага. Только после того, как мы сделаем первый указанный им шаг, для нас откроется следующая дверь, и мы обнаружим наш дар. Помните Гедеона? Это были смутные времена в израильской истории. Сказано, что тяжела была рука мадианитян над Израилем. И дальше мы читаем, что как только посеет Израиль, приходили мадианитяне и амалекитяне, и жители Востока, и истребляли произведения земли. Израильтяне должны были скрываться от врагов своих в ущельях гор, в пещерах и укреплениях на своей же земле. И вот некому израильтянину, рядовому из рядовых, по имени Гедеон, выколачивающему пшеницу в точиле, чтобы скрыться от мадианитян, является вдруг ангел Господень и говорит: «Господь с тобою, муж сильный!» Услышав такое обращение, Гедеон, по всей вероятности, оглянулся и посмотрел по сторонам, чтобы увидеть, кому обращается ангел. Ведь не могло быть, чтобы ангел обращался к нему. Но кроме него там никого не было. Он был один. Значит, ангел обращался к нему. Как это возможно? В страхе перед врагами я выколачиваю пшеницу в точиле, чтобы у семьи было хоть что-нибудь на обед. А ангел Господень говорит мне: «Господь с тобою, муж сильный!» Гедеон не видит у себя никаких признаков силы, наоборот, только робость и страх. И он возражает: «Господин мой, — говорит он, — если Господь с нами, то отчего постигло нас все это? И где все чудеса Его, о которых рассказывали нам отцы наши?» И что ответил ему Господь? «Иди с этой силой твоею и спаси Израиль от мадианитян. Я посылаю тебя и буду с тобою, и ты поразишь мадианитян, как одного человека». Весь секрет был в том, что Бог, избрав Гедеона, дал ему способность, мудрость, силу и знание, как поразить врага. Не все сразу ему было открыто. Только когда Гедеон сделал первый шаг, Господь открыл ему следующий. Нет, Гедеон не мог знать, и никто в Израиле не мог даже предполагать, что он избранный сосуд Божий, и что ему уготовано спасти Израиля от мадианитян. Но Господь по изволению своему избрал именно его. Да, самого, казалось бы, неподходящего человека, и дал ему силу и способность сделать то, что люди считали невозможным. Кажется странным, правда, почему Бог не послал в Самарию Петра, или Иоанна, или кого-нибудь другого из апостолов? Почему именно Филиппа? Дорогие мои, сколько таких вопросов может возникнуть у нас? Но на них есть только один ответ. Суверенитет Божий. Бог поступает, как ему угодно, не советуясь с человеком. Человек может предполагать в сердце своем, но Господь скажет последнее слово, благодарение ему за это. И засвидетельствовать Евнуху Господь тоже поручает Филиппу, а не одному из апостолов, несмотря на то, что Евнух был в Иерусалиме. Апостолы тоже были в Иерусалиме. И тем не менее, никому из них Господь не поручил указать на путь спасения этой ищущей душе. Нет, Дух Святой велит Филиппу это делать. Оставить Самарию в самый разгар пробуждения, идти на пустынную дорогу. Там он встретился с Евнухом, возвращающимся в свою родную страну Эфиопию из Иерусалима, так и не услышав о Христе в Иерусалиме. Но из примера Филиппа мы можем усвоить и другие полезные уроки. Время, однако, позволяет нам коснуться только еще одного. Этот урок, может быть, не так легко заметить, но он очень, тем не менее, важен. Мы восхищаемся, например, разнообразием переживаний Филиппа, водительством, которое он пережил, и его потрясающим служением в Самарии. Эти захватывающие события в жизни и служении Филиппа как бы затеняют другую сильную сторону в этом замечательном человеке. Мы уже упомянули о разнообразии водительства Божия в жизни Филиппа. Оно отличалось от обычных переживаний чада Божия. Однако это не значит, что водительство Божие в нашей жизни не так чудно и не в такой степени сверхъестественно, как у Филиппа было. Просто в жизни отдельных людей оно выражено ярче. Мы видим, конечно, это в истории Филиппа. Какой, однако, контраст, если сравнить начало его служения с последующими годами его жизни? В Писаниях ни слова не сказано о этих последних скрытых 20 годах в жизни Филиппа, а только то, что он жил в Кесарии. Это все. Но это не значит, что его служение Господу прекратилось, нет. Но оно перестало быть бурным служением, каким оно было, например, в начале. Такая резкая перемена в служении не так-то легко переносится. Только человек, всецело преданный Господу, может не жаловаться, не роптать и не проявлять недовольство в таких новых для него обстоятельствах. Как трудно примириться с такими резкими переменами. Нам кажется, что если не видно таких больших результатов нашего труда, как было раньше, то это верный признак неудачи, и мы начинаем искать причины то ли в других, то ли в самих себя. Все мы в определенной степени пережили что-то подобное, не так ли? Мы ожидали одного, а получилось совсем другое. Как мы реагируем в таких случаях? Можем ли мы благодарить Господа, находясь в каком-нибудь совершенно незаметном уголке на ниве Божьей? Или мы до такой степени обескуражены этими переменами, что становимся желчными, недовольными и циничными? Все зависит от нашего отношения к Господу. Доверяем ли мы целиком свою судьбу в Его руки? Сознаем ли мы истинность слов 28 стиха 8 главы послания к римлянам? Верим ли мы, что наш Бог руководит нами, что Он действительно любит нас и имеет только добрые намерения о нас, во благо, а не на зло? И что это касается всех любящих Бога, призванным по Его изволению? Слово Божие говорит, что им все содействует ко благо. Что велит апостол Яков делать тем, которые по Божьему провидению вдруг оказались в обстоятельствах, неприятных для них? Находящимся в рассеянии, он повелевает радоваться. Слушайте, с великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения или испытания. Может быть, сейчас ты находишься в такой ситуации. Может быть, тебя судьба забросила туда, куда ты не хотел. Не унывай. Начни славить и благодарить Господа. И тогда твоя долина слез непременно превратится в источник радости и победы. Да, Филипп, начавший свое необычное яркое служение, так заметно, внезапно, как бы исчез из виду и без ропота продолжал быть верным своему Спасителю. Это верный признак духовной зрелости. В течение почти 20 лет он больше не принимал участие в расширении дела Божия среди язычников. Да, он заложил фундамент, сыграв свою роль, бурную, полную волнения. А продолжали эту работу другие. Но Филипп был верным и добрым рабом Иисуса Христа и поэтому без ропота принял свою судьбу. Да, он был доволен своим хозяином. Поэтому он мог принять свои новые обстоятельства без ропота. Видите, его настроение не зависело от того, какой труд он совершал или в какой местности он находился. Все зависело от его любви и преданности Господу. А какое наше отношение к Господу? Довольны ли мы или мы обижены тем, что Он не пригласил нас занять видное место, а послал нас служить Ему в какой-нибудь незначительный и незаметный уголок на Его ниве? И мы начинаем роптать. Каково твое отношение? Или, вернее, мнение о твоем Господе. Весь секрет в том, как мы воспринимаем непредвиденные и неожиданные перемены в нашей жизни. Дорогие мои, какими бы ни были наши обстоятельства, будем верить, что у нашего Бога только благие намерения о нас, чтобы дать нам будущность и надежду, слава и благодарение Ему. Да, за такого чудного Бога мы должны славить и благодарить. Знаешь ли ты Его? Если нет, то ты можешь прийти к Нему сегодня, сейчас. Склонись перед Ним, признай свою нужду, исповедай свой грех и прими Его прощение, и Он станет твоим лучшим другом. Он никогда не оставит и не покинет тебя.